А эта задачка не из простых, потому как логики нет. Когда Творец конструировал мир, его посещало много удачных идей, но понятность среди них не числилась. Трагические герои ноют без умолку, если ими вдруг заинтересуются боги, но взаправду тяжек удел тех, на кого богам плевать. Отец по своему обыкновению орал на Мора. Запустив камнем в вяхере, голубь до того обожрался, что еле увильнул, Мор побрел назад через поле. Вот так и вышло, что в свечельник Мор с отцом шагали через горы в Овцекряжье, погрузив на осла котомку с весьма немногочисленными пожитками Мора. Городок был маленький, кроме булыжной площади и лавок, которые обнимали ее с четырех сторон и обеспечивали всю сферу обслуживания местного крестьянского сообщества, там почти ничего и не было. 5 минут Мор пробыл у портного и выступил наружу в мешковатом коричневом одеянии неведомого назначения. Прошлый владелец предпочел его потерять, и ясно почему. А Мор мог врастать в этот наряд сколько душе угодно, при условии, что вырастет он 19-ногим слоном. Лезик оглядел сына критически.
— Очень мило, — сказал он, — за такие-то деньги.
— Чесучие, — сказал Мор.
— И, по-моему, в нем со мной кто-то живет.
— Тысячи парней в этом мире были бы сердечно благодарны за эдакую красивую и теплую...
— Лезик поразмыслил и сдался.
— Тряпку, мальчик мой.
— Давай я с ними поделюсь, — воодушевился Мор.
— Надо выглядеть шикарно, — сурово изрек Лезик. — Произвести впечатление, выделиться из толпы.
Вот уж с этим проблем не было. Из толпы Мор выделялся. Размышляя о своем, отец и сын внедрились в скопище народу на площади. Так-то Мор любил ездить в город. Там атмосфера национального разнообразия, странные диалекты деревень, до которых 5, а то и все 10 миль пути. Но сейчас его мучила тревога, будто он припоминал то, чего еще не случилось. Судя по всему, ярмарка была устроена так. Те, кто искал работу, рваными шеренгами выстроились на площади. У многих на шляпах были значки, сообщавшие миру о том, какому труду эти люди обучены. У пастухов клок шерсти, у ломовых извозчиков моток конского волоса, у оформителей интерьеров любопытный образец дерюжных обоев и так далее. Мальчики, желавшие попасть в ученики, сгрудились на пуповой окраине площади.
«Ты постой вон там, а кто-нибудь подойдет и тебя возьмет», — сказал Лезик,
чей тон выдавал большие сомнения.
«Коли ты ему с виду понравишься».
«Это как я понравлюсь?» — спросил Мор.
«Ну...»
— сказал Лезик и умолк. Подробностей Хамиш не объяснял. Пришлось довольствоваться собственными скудными познаниями рынка, а они сводились к продаже скота.
— Наверное, тебе зубы посчитают и всякое такое. Постарайся не хрипеть, ноги куда попало не разбрасывай. И я бы помалкивал насчет чтения. Людей это нервирует.
— А потом что? — спросил Мор.
— Потом пойдешь учиться ремеслу, — сказал Лесик.
— Какому ремеслу?
— Ну, плотничество — хорошее ремесло, — высказался Лесик. — Или воровство. Кто-то же должен этим заниматься.
Мор уставился себе под ноги. Он почитал родителей, когда припоминал, что так положено, и раз уж от него требовали пойти в ученики, намеревался стать хорошим учеником. Вот только плотничество ему как-то не улыбалось. Дерево жило своей упрямой жизнью и имело привычку расщепляться на занозы. А профессиональные воры в овцепиках встречались редко. Люди там не богаты и воров себе позволить не могут. — Ну, хорошо, — в конце концов сказал Мор. — Пойду попробую.
— А что будет, если меня никто не возьмет?
Лезик поскреб в затылке.
— Не знаю, — сказал он. — Наверное, ты проторчишь тут до конца ярмарки, до полуночи. — Видимо.
И вот приближалась полночь. Брусчатку подернуло хрустящей корочкой изморози. Пара изящно сработанных механических человечков выехала из лючков в циферблате из украшенной часовой башни над площадью и пробила четверть часа. 15 минут до полуночи. Мор дрожал, но внутри у него жарче склонов преисподней полыхали багряные костры упрямства и стыда. От нечего делать он подышал на пальцы и уставился в морозное небо, стараясь не встречаться взглядом с редкими капушами, что задержались среди руин ярмарки. Ларечники в основном собрали вещички и ушли. Даже продавец горячих мясных пирогов бросил зазывать покупателей и, наплевав на здоровье, поедал свой товар. Прошел уже не первый час, с тех пор, как последний сотоварищ Мора ушел и унес с собой свои большие надежды. Был он косоглазым юнцом, сутулым и сопливым, и единственный лицензированный попрошайка овцекряжья объявил, что для его ремесла юнец подходит идеально. Парнишка, стоявший по другую руку от Мора, пошел учиться мастерить игрушки. Они уходили один за другим. Каменщики, убийцы, кузнецы, торговцы тканями, бочары, жулики и пахари. Спустя несколько минут настанет Новый год, сотни мальчишек с оптимизмом приступят к новым карьерам, и перед ними развернется новая, достойная жизнь полезного служения. Мор горестно размышлял, отчего никто не выбрал его. Он старался выглядеть презентабельно и на потенциальных хозяев смотрел в упор, дабы поразить их воображение замечательной своей натурой и весьма приятным нравом. Этот подход возымел какое-то не такое действие. — Мясной пирог будешь? — спросил отец.
— Нет.
— По дешевке распродают?
— Нет, спасибо.
— Лезик помялся. — Я могу спросить продавца, может, ему нужен ученик? — ободрил он сына. — Общепит, ремесло надежное.
— Вряд ли ему нужен ученик, — сказал Мор.
— И то правда, — согласился Лезик. — Небось, в таком деле в одиночку сподручнее. — Да и ладно, он все равно уже ушел. Давай-ка я тебе чуток пирога оставлю.
— Я не очень голоден, пап.
— Хрящей почти нет.
— Не надо, но все равно спасибо.
— Эх!
Лезик слегка приуныл. Потопал ногами, чтобы в них вернулась хоть какая жизнь, и сквозь зубы фальшиво просвистел пару тактов. Надо что-нибудь сказать, чувствовал он. Посоветовать что-нибудь, поведать о том, как в жизни случаются взлеты и падения, обнять сына за плечи и пространно побеседовать с ним о проблемах взросления, дать понять, если короче, что мирок-то у нас чудной, и в нем, говоря фигурально, никому не след из этакой вот гордости отказываться от совершенно нормального горячего мясного пирога. На площади не осталось ни души. Мороз, последний в году, крепче обнял брусчатку. В вышине на башне зубчатое колесо сказало «тук», задело анкер, отпустило храповик и уронило тяжелую свинцовую гирю. Раздался устрашающий металлический скрежет, распахнулись лючки на циферблате и выехали часовые человечки. Судорожно, точно в припадке робототехнического артрита, они замахнулись молоточками и принялись отбивать новый день.
— Ну, вот и все, — встрепенулся Лесик.
— Теперь им надо бы поискать ночлег. Негоже в страждественскую ночь бродить по горам. Может, конюшня где найдется?
— До последнего удара еще не полночь, — отрешенно произнес Мор.
Лесик пожал плечами. Его подкашивал чистый напор сыновнего упрямства.
— Хорошо, — сказал он. — Тогда погодим.
И тут они услышали цок-цок копыт, который на промерзшей площади прогремел гораздо громче, нежели позволяла обычная акустика. В сущности, цок-цок — на редкость неудачное слово для шума, что грохотал у Мора в голове. Цок-цок подразумевает веселую маленькую пони, вероятно, даже в соломенной шляпке с прорезями для ушей. Но этот звук очень внятно сообщал, что ни о каких соломенных шляпках не может быть и речи. Лошадь выступила на площадь с пуповой дороги. Гигантские влажные белые бока ее курились паром. Копыта выбивали искры из брусчатки. Лошадь шла гордой рысью, будто в кавалерийскую атаку.
и соломенной шляпки, безусловно, не надела. Высокий всадник кутался на холоде. Лошадь выдвинулась на середину площади, и он спешился, не торопясь, а затем что-то отстегнул позади седла. Затем он, или же она, извлек конскую торбу, прицепил ее лошади к ушам и дружелюбно похлопал скотину по шее.